Глава 4. Белая погибель. Тот моряк, что наставлял его в трюме, как надлежит слегка тряхнуть корабль, стоял у штурвала, сноровисто перехватывая рукоятки, глядя вперед с привычным прищуром. На обычном капитанском месте, справа у перил, помещался сейчас бангал. На нем красовался форменный кафтан главного вахаря со всеми золоченными причиндалами, что, надо полагать, имело для тарабарского принца некое символическое значение, а через плечо у него была надета перевязь с капитанской саблей. Он с нескрываемым удовлетворением смотрел на накрей, где болталось в петле тело главного вахаря. Когда сварок посматривал туда же, в душе у него также не поднималось ровным счетом никакого протеста. Этот скот сам был во всем виноват. Остальные трупы давно уже вышвырнули за борт быстро и деловито, не глумясь над врагами и не произнося прочувствованных речей над своими. Пятна крови, правда, никто и не подумал замыть, и они во множестве темнели тут и там. Нужно признать, что организаторские способности бангала не дали сбоя и после победы. Едва в ходе яростной схватки наступил решительный перелом в пользу мятежников, тарабарский принц принялся распоряжаться так хватко, словно всю жизнь командовал кораблями. Он в два счета сколотил нечто вроде палубной команды, которой предстояло поддерживать порядок, отправил отряд из людей понадежнее обыскать все корабельные помещения, велел согнать матросов на палубу и пальцем их не трогать. Одного буяна, взявшегося было истерически орать что-то о немедленном возмездии всем поголовно, кто не принадлежал к благородным обитателям тюремного трюма, бангал прикончил так быстро, что сварок и глазом не успел моргнуть, а другого, подхватившего было призывы к резне, пнул так, что тот долго не мог очухаться. После чего воцарились относительный порядок и некоторое спокойствие. Прохаживаясь перед сбившимися в кучу матросами, бангал произнес краткую выразительную речь, в которой почти без ругательств обещал, что всякий, взявшийся исправно сотрудничать, останется цел и невредим, после чего погнал моряков на мачты, чтобы занимались прежним делом. «Ну что, жамый шабар?» — спросил тарабарский принц с мечтательной, отрешенной улыбкой, глядя теперь на сверкающие мириадами искорок море. «Какова она на вкус, свобода?» «Великолепный у нее вкус, надо признать, жамый бангал», — ответил сварок, искренне улыбаясь. «Я у вас в неоплатном долгу». «Какие пустяки», — сказал сварок. «Я ведь некоторым образом и для себя старался». На мостик проворно вбежал Цура, весь в засохшей крови, главным образом чужой, с гуфой в лапе. Ощерился. Под болоткой шуранули. «Цура, друг ты мой вековечный», — вкрадчиво сказал бангал, — «я тебя душевно умоляю. Изволь изъясняться на гладком наречии, чтобы тебя понимал и мой верный сподвижник жамый шабар, от которого у меня отныне никаких секретов нет, потому что одной веревочкой повязаны. Усек?»
«Ага»,
— сказал Цура, жизнерадостно скалясь и почесывая в затылке грязной пятерней.
«Только понатужиться придется. Так сразу и не сообразишь. Отвык я что-то от гладкой болтовни. В общем, в трюме порох, вино и всякая хорошая жратва, определенно для начальства. Там пряталось двое вахарей, но мы их, уж не посетует того, а доктора и этого, как его, штурмана трогать не стали, как ты велел. Доктора приставили к пораненым, а штурмана пока что сунули в каюту, чтоб посидел и подумал над своим положением. Ага, а штурман-то плыл как благородный со своей законной бабой. Очень даже ничего, баба молодая еще. И дочушка при ней не совсем еще в возрасте, но где надо уже круглиться. Там ребята порывались их разложить сходу, да я пока что не дал. Пихнул в ту же каюту и приставил на стражу надежных, Багулю с Рыжим. Мало ли, какие у тебя будут идеи. Бангал, может, нам их и правда попользовать? Приятные телушки, что мама, что дочка. Дочушка, чует мое сердце, еще блудни не пробовала. Я б ее и научил со всем обхождением. «Как вы полагаете, Жамый Шабар?» — осведомился Бангал с тонкой улыбкой.
«Неразумно, по-моему», — сказал Сварог. «Штурман нам необходим, без него нам до Харума придется добираться на удачу. А если вы затрахаете его дамочек, он либо в уме повредится, либо, что гораздо хуже, решит качественно отомстить. Рассчитает все так, чтобы корабль дошел до берега ночной порой и оказался в каком-нибудь военном порту. Я бы на его месте так именно и поступил».
«Да и я бы, признаться, тоже», — задумчиво произнес Бангал. «Вы совершенно правы, друг мой. А вот ты, Цура, болван все-таки, как я не стараюсь сделать из тебя мудрого мыслителя. Шагай! И чтобы бабенок никто и пальцем не тронул. Иначе отрезать буду сам, и не пальцы вовсе, и не в один прием. Уяснил? Ну, чего тут не уяснить-то? Беги живенько. Баб вели стеречь со всем прилежанием. А вот самого штурмана веди быстренько сюда, мы с ним душевно потолкуем. Брысь!» Цура проворно сбежал с мостика, хлопнул дверью кормовой надстройки. Слышно было, как он орет внутри, стращая часовых всеми мыслимыми карами, какие только способен придумать почтенный Бангал. Вскоре он появился снова, толкая перед собой человека в синем камзоле, со связанными руками и здоровенным синяком под левым глазом. Вид у него был крайне угрюмый и безнадежный, что неудивительно для человека в таком положении. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Бангал, сияя задушевной улыбкой, так весело и непринужденно, словно встретил старого доброго друга. «Вы уж извиняйте, что мы тут пошумели и нагадили малость, но войдите уж в наше положение. На свободу хотелось, спасу нет. Не горбатиться же 10 лет с мотыгой или тесаком с малосеком. Вы, очень, может быть, на нашем месте еще почище разнесли бы все тут от борта до борта и от кормы до носа». Покосившись на то непотребное, что свисало в петли над морем, и явственно передернувшись при виде этого зрелища, штурман уныло пробубнил. «Что, обязательно еще и поиздеваться нужно?» «Да что вы такое говорите, голубчик!» Голос Бангала был бархатным, вкрадчивым, задушевным, как у волокиты барона, охмурявшего деревенскую красотку. «Неужели вы решили, что мы вас собираемся обидеть?» «Это вас напугал кто-то совершенно зря. Вы же сами видите, и супруга ваша, и дочка сидят в вашей же каюте под чутким присмотром. Никто их и пальцем не тронул. С вами самим обращается исключительно деликатно. Что вы морщитесь, родной? Ах, синячок под глазом! Ну, тут уж вы сами виноваты, признайте. Мне рассказали, что вы начали, как самая неотесанная деревенщина, в моих ребят сабелькой тыкать. Вот они и не выдержали. Добрейшей души люди синяком ограничились, а ведь и разорвать на куски могли. Ну, к чему вам были эти забавы с железом? Вы человек умственный и образованный, географию и математику превзошли, иначе кто б вас взял в навигаторы? И не коситесь вы так, я вас душевно умоляю, на эту падаль. Тюремщик был не вам, ученому, чета, прескверный человечишка, поганый. Нечего его и жалеть, не говоря уж о том, чтобы слезы по нему лить». «У нас с ним, сами понимаете, были свои счеты, жили, откровенно говоря, как кошка с собакой. Но вы-то
совсем другое дело. Мы же не дураки, чтобы равнять поганого вахаря с ученым-навигатором. Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. Вы нам, любезный, жизненно необходимы, и оттого ни один волос с вашей головы не упадет, счастливчик вы этакий, везунчик. «Я понимаю», — мрачно отозвался штурман. «Что тут непонятного? Сами вы корабль, надо полагать, до суши довести не надеетесь».
«Даже и не пытаемся», — с безмятежной улыбкой сказал Бангал. «Куда уж нам, темным? Мы таким премудростям не обучались. На вас вся надежда. К чему долгие разговоры? Мы ведь друг друга прекрасно понимаем, верно? Если вы доведете корабль до Лорана со всем усердием и прилежанием, без фокусов, и сами в живых останетесь, и вашим дамам никто не причинит ни малейшего ущерба. Ну, а если задумаете какую-нибудь каверзу, при любом раскладе хватит времени, чтобы вас наказать за низкое коварство. Вы человек взрослый, повидавший жизнь. Давайте уж строить отношения исключительно на доверии. У вас выбора все равно нет, а у меня нет никаких причин делать вам вред после того, как вы выполните свою часть уговора. Вот если бы мы заботились остаться неузнанными, другое дело. Но тут случай другой. Мы все поголовно переписаны, в серьезные бумаги внесены. У меня совершенно нет причин играть нечестно. Или у вас есть сомнения? Судя по угрюмому лицу штурмана, сомнений у него имелось предостаточно. Он пробурчал. Сомнений и в самом деле выше крыши. А вот выбора и в самом деле нет. «Вот ты прекрасно», — сказал Бангал, лучезарно улыбаясь. «Вы, главное, успокойтесь. Мы же не сявки какие, чтобы слово не держать, человека резать, если он себя вел правильно». «Ну, я так понял, мы договорились?» «Вижу по вашему лицу, что договорились. Давайте в таком случае поговорим о делах». Он выдернул из прикрепленной к перилам проволочной корзинки свернутую в трубку карту, шумно развернул. «Вот тут обозначен, я так понимаю, наш курс. И находимся мы вот тут, где обрывается карандашная линия». Он ткнул пальцем в означенную точку. «Цура, развяжи руки ученому человеку».
«Скорее уж вот тут». С пробудившимся превосходством поправил штурман, показав пальцем на точку поблизости от проведенной синим карандашом линии. «Сегодня утром еще не успели нанести новую прокладку и пройденное расстояние, потому что помешали некоторые обстоятельства», — кивнул Бангал. «Всем стало не до того. Значит, где-то тут мы болтаемся». «А почему именно здесь? Можно вас спросить из чистого любопытства?» «Я полагал в простоте своей, что от Харрума к Катайр-Крафинду плывут по прямой, по кратчайшему пути, а наш курс выгибается явственной дугой. Словно бы, обходя Крафинд с полуночи, мы сейчас совсем близко от Инбер-Колпта. Какая-то хитрушка с попутными ветрами».
«Попутное течение», — сказал штурман и провел по карте пальцем. «Алиротел. В море самый короткий путь, не всегда самый быстрый. Плывя по Алиротелу, до Крафинда добирается на несколько дней быстрее, чем по той прямой, которую вы указали».
«Век живи, век учись», — усмехнулся Бангал.
«Вот видите, мы с вами совсем недолго общаемся. А от вас уже есть явная польза. Вы уж и дальше продолжаете в том же духе, хорошо? А сейчас идите к себе в каюту. Успокойте ваших милых дам. Они там, наверное, от страха себя не помнят.
Расскажите им, как у нас с вами все наладилось. Этот душевный молодой человек вас проводит и присмотрит, чтобы у вас все было в порядке. А потом заступите на вахту. Повернете корабль к Харуму. Подберете подходящий курс, чтобы нам побыстрее до земли добраться. Всего наилучшего!»
Штурман в сопровождении ухмылявшегося Цуры еще не успел спуститься с мостика, как Сварог повернулся к Бангалу и спросил с искренним удивлением:
«Лоран?
Ну, конечно же, Жамый Шабар, а как же иначе?» — ответил Бангал спокойно, чуточку устало.
«На земли короля Сварога нам соваться решительно не с руки, поверьте моему жизненному опыту. Вы в нашем веселом ремесле человек новый, понятия не знаете о некоторых полицейских привычках и традициях. Шило в мешке не утаишь, знаете ли. Слишком много тут собралось народу. Рано или поздно станет достоверно известно, что кораблик этот был нами беззастенчиво захвачен. И вот тут вахари взовьются. Понимаете, сухопутные, обычные каторги бегают с тех самых времен, как она на свет народилась. Дело житейское. Ищут, конечно, как им и положено, но рутинно, без остервенения. А тут... некоторых вещей полиция не прощает ни за что. Мы их унизили самым невероятным образом. Создали, учёно выражаясь, прецедент. За последние пару сотен, а то и поболее лет, в жизни не случалось, чтобы каторжане захватывали тюремный корабль. Пираты, случалось, нападали на такие, но тут другое дело. Тарабарцы сами вырвались. Сцапать нас всех до единого, шкуру спустить, по виселицам развесить для них будет делом чести. Всю свою сознательную жизнь они нас будут ловить с величайшим усердием. И молодой смене накажут, чтобы рыло землю на 100 ярдов в глубину. Остались полные списки. Фиарнальской судебной палате хотя бы. Вашего имиджа там, конечно, нет, но вы все равно замазаны по самую маковку. Это стадо!» Он небрежно дернул подбородком в сторону палубы, по которой бесцельно шатались там и сям хмельные от воли тарабарцы, порой оглашая палубу взрывами бессмысленного хохота. «На 2/3 состоят из мелкой шелупони, которая на первом же допросе после первой же зуботычины начинает петь с чувством и в полный голос, как баритон из королевской оперы, про все и про всех. И внешность вашу опишут во всех подробностях, и непременно протреплются, как вы с помощью магии все устроили. Повязаны вы со мной намертво. Вам тоже не резон шастать по свароговым владениям. Я понимаю», — сказал Сварог. — «Что поделаешь, вам виднее». — «Рад, что понимаете».
— «Не переживайте, мы с вами еще таких дел наворотим. Ваше умение и мой жизненный опыт... В общем, нам, сами видите, остается одно — смываться туда, где даже Сварогова лапа до нас не дотянется. Лучше бы прямо в город, это еще надежнее, но это гораздо дальше, не стоит рисковать. Нам и в Лоране будет неплохо. Распишем цветисто и красочно, что все мы — безвинные жертвы тирании короля Сварога, зверя в человеческом обличье, по облыжным обвинениям загоняющего на каторгу мирных тружеников».
«А в Лоране поверят?» — усмехнулся Сварог.
«Вряд ли», — серьезно сказал Бангал. «Там в полиции, как везде, служат не добрячки и не дурачки. У половины наших вся грешная, причудливая и путанная биография ясно и четко выколота на шкуре. Ничего. В любом случае, они нас не выдадут из чистого принципа. Сами знаете, какие сейчас отношения у Сварога с Лораном. Когда кипит и бурлит большая политика,
Мелюзга вроде нас всегда найдет и для себя выгоду. Королевские раздоры идут порой на пользу людишкам незначительным, но наделенным смекалкой. Улавливаете ход мыслей?» Сварог кивнул, старательно сохраняя на лице безразличие. Перспектива оказаться в заведомо враждебном Лоране его нисколечко не радовала. Вряд ли его там опознают мгновенно, небритого, на себя не похожего. Никому и в голову не придет, согласно той самой инерции мышления, что среди отпетого каторжанского народа оказался сам Сварог Первый. Но все равно из Лорана еще предстоит выбираться, да и от Бангала как-то нужно будет отделаться. Ладно, впереди достаточно времени, чтобы многое обдумать. «Почему же вы тогда не поворачиваете корабль назад? К чему тянуть?»
«Успеется», — сказал Бангал, чему-то улыбаясь. «Часом раньше, часом позже, нет особой разницы». Покосившись на рулевого, он отвел Сварога в самый дальний угол мостика и понизил голос, насколько это было возможно.
«Сначала нам с вами следует обговорить кое-какие тонкости и неотложные меры. В вас-то я уверен, и еще в паре дюжин ребят, а вот в трех четвертях нашего сброда никоим образом. Они еще не отошли толком, но очень быстро, через часок-другой, зададутся вопросом, как же им теперь жить дальше, обретя вожделенную свободу, чем следует незамедлительно заняться. А поскольку народец большей частью примитивный, их убогая фантазия ничего лучшего не подскажет, кроме как немедленно устроить гульбище на всю катушку. Уж поверьте моему жизненному опыту, совсем скоро заговорят наперебой, что свободу надо бы отпраздновать как следует. Выдвинутся горлопаны-вожаки, и вот тогда начнется настоящее непотребство. В трюме полно вина, об этом уже все пронюхали. В каюте штурмана две мокрощелки, да вдобавок среди матросов обнаружился смазливенький юнга, на которого уже начинают поглядывать любители зады повторять. Представляете, что начнется? Неизвестно еще, останется ли корабль цел и на плаву.
«Понимаю», — так же серьезно сказал Сварог. «Что предлагаете?»
«Всерьез рассчитывать, как я уже говорил, можно дюжины на две людей», — сказал Бангал. «Ну что же, во-первых, их вполне достаточно, чтобы присматривать за матросами, а во-вторых, среди пары дюжин человек гораздо легче поддерживать железную дисциплину, нежели среди тех восьми десятков, что у нас остались на ногах после драки. Короче говоря, я тут кое-что прикинул. Надежных разобьем на несколько отрядов. Начальниками поставим Цуру, вас, Рыжего, оружие навалом, а остальных, чтобы не возиться, заманим назад в трюм. Закатим туда пару бочек винища, упреждая события, пока сами не начали вышибать днища, объявим гульбу, пообещаем, что приволокем туда штурмановых мочалок и матросиков, наиболее подходящих для скамеек. Вот увидите, они сами наперебой ломанутся в трюм, как только услышат про гулеванье. И пусть сидят там до самого берега. Поскольку на сей раз вас там не будет, им ни за что не выбраться. Будем время от времени спускать туда бочонки, они и сами наверх не захотят. Ну а когда управимся, поставим на мостик штурмана, возьмем должный курс и поплывем спокойно, при строгом порядке на борту. Возражения есть?
Ни малейших, сказал Сварог искренно. Но и голова у вас, Жамый Бангал. Вам бы в коронные министры.
Скажете тоже, махнул рукой явно польщенный тарабарский принц. Просто-напросто давненько скитаюсь по белу свету, хорошо изучил человеческую натуру
и привык при всех поворотах судьбы оставаться в живых. И очень хочу побыстрее добраться до твердой земли, не отвлекаясь на усмирение дурной вольницы. Вы наверняка хотите того же. Значит, в первую очередь нам с вами следует...» Вдруг они прямо-таки подпрыгнули от неожиданности. Бангал замолчал, и оба сердито повернулись к рулевому. Кроме него просто некому было издать прозвучавший совсем рядом дикий вопль. «Что такое, родной?» — хмурясь спросил Бангал. «Что ты так блажишь? Кто обидел?» Рулевой повернулся к нему, тыча вытянутой дрожащей рукой куда-то в море. Его лицо на глазах покрывалось крупными каплями пота, бледнело, вытягивалось. Хватая ртом воздух так, словно его почти и не осталось вокруг, бывший пират заорал:
«Доката! Вон там, с наветренной! Жопу ставлю, доката!»
Встрепенувшись, Сварог уставился в море. О докате он несколько раз слышал и на божьем любимчике, и от своих адмиралов. Все до единого рассказчика, люди серьезные, клятвенно заверяли, что речь идет не об очередной моряцкой побосенке, а о вполне реальной, хотя и насквозь загадочной, жути, встречавшейся в океане не очень часто, но и не так уж редко. Доката, она же белая погибель, то ли шквал, то ли смерч, то ли нечто совсем иное, непонятное. Никто не знал, откуда она бралась и что собой представляла, но все твердили в один голос, что доката уничтожала корабли со всем экипажем напрочь, так что выживших свидетелей не оставалось. Иным счастливчикам, правда, удавалось от нее уйти искусным маневром с полными ветра парусами. Капитану Зо однажды доводилось, к примеру, и Амонду. Что-то там и в самом деле наблюдалось вдалеке, у горизонта, над неуловимой зыбкой чертой, где то ли море сливалось с небом, то ли небо с морем, на фоне искрящейся синевы четко рисовалось нечто округлое, белое, то ли становившееся все больше, то ли очень быстро приближавшееся, сохраняя неизменные размеры.
«Доката!» — орал рулевой. «Точно! Она! Нужно уносить ноги, иначе всем крышка! Мы однажды еле ушли, я на всю жизнь эту пакость запомнил! Говорю вам, доката! Она доподлинная!»
«Дуркует?» — неуверенно спросил Сварога Бангал. «Слышал я что-то такое, но не особенно верил. Мореходы-мастера гнать фуфло». «Кто его знает?» — сквозь зубы ответил Сварог, охваченный нехорошими предчувствиями. «Я тоже слышал, причем от людей, которым можно верить». Он лихорадочно вспоминал, не доводилось ли говорить о докате с Гаудином или кем-то из своих разведчиков. Нет, ничего на ум не приходит, ни разу речь не заходила, не стояла эта проблема в числе неотложных, животрепещущих. Белое пятно приближалось неимоверно быстро, гораздо быстрее, чем вихрь гонит по небу грозовые облака. Неслось под острым углом к курсу судна. Походило на то, что в самом скором времени курсы корабля и неведомого явления должны были пересечься. Сварог присмотрелся получше, выхватив из гнезда подзорную трубу. Больше всего это походило то ли на облако, то ли на огромный клуб тумана, порой светившийся бледно-желтыми вспышками. Оно стелилось над самой водой, вроде бы не касаясь ее, приближалось как-то осознанно, словно целеустремленно несущийся к жертве хищник, хотя со всей уверенностью можно сказать, что это не живое существо и не летательный аппарат, а круглый смерч, облако, исполинский клуб тумана. Небо оставалось безоблачным, море спокойным. Бангал с сомнением сказал: «Может, в самом деле озаботиться? Что-то не нравится мне эта штука». «Вот именно», — сказал Сварог, — «неприятное зрелище».
«Говорю вам, доката!» —
прямо-таки взвыл рулевой. «Всем конец!
Мы тогда еле ушли!»
«Вообще-то у нас с полдюжины пушек», — задумчиво сказал Сварог.
«Не берут ее ни ядра, ни картечь!» — заорал рулевой. «Бестолку!»
«Ну так сделай что-нибудь, дубина!» — озлясь рявкнул Бангал. «Коли такой знаток и однажды уже ноги унес!»
«Да я не умею!» — завопил рулевой. «Откуда мне уметь? Мое дело штурвал вертеть согласно приказу, а маневру я не обучен! Офицер нужен, чтоб командовал маневром!»
Белое облако неотвратимо накатывалось, мутно-белое, сиявшее по всему своему пространству множеством тускло-желтых вспышек, пронизанное бледным мерцанием, словно бы медленных молний. Оно надвигалось совершенно бесшумно. Чуть ли не все, кто был сейчас на корабле, столпились по левому борту. Матросы на снастях кричали что-то неразборчивое, непонятно кому адресуясь. Сварог видел их испуганные лица.
«Шутки в сторону», — сказал он резко. «Зови штурмана».
Бангал немедленно, секунды, перегнулся через перила и заорал, что было мочи.
«Цура! Штурмана сюда! Моментально!»
Было что-то в его вопле, отчего уже через миг с грохотом распахнулась дверь кормовой надстройки, и из нее кенгуринными прыжками вылетел Цура, волоча за собой штурмана, вмиг поднял его на мостик, то бесцеремонно волоча за шиворот, то подхватывая за пояс так, что ноги ошарашенного навигатора отрывались от палубы. Не теряя времени, Сварог буквально вырвал из его лап ценного специалиста, развернул лицом в сторону приближавшегося облака и, встряхнув, спросил, что это за хрень. Не доводилось раньше сталкиваться? Он впервые видел, чтобы человек в неуловимую долю секунды становился белым, как стена.
«Доката!» — лязгая зубами, еле выговорил штурман. «Конечно, доката!»
Никаких расспросов более не требовалось. Достаточно взглянуть в это лицо без единой кровинки. Над ухом, севшим голосом, выругался Бангал. И Сварог, ведомый могучим инстинктом самосохранения, хорошенько встряхнул штурмана, сунул ему в руку микрофон.
«Командуй, мать твою, душу выну!»
Штурман поднял ко рту рупор, вернее, с размаху ударил себя по губам раструбам, так что рассадил их до крови. Не обратив на это внимания, даже не поморщившись, заорал, разбрызгивая кровь.
«Все наверх! Паруса ставить право руля! Переменить галс!»
Матросы, стряхнув оцепенение, проворно карабкались вверх, разбегались в стороны по реям. Сварог, следя за ними краешком глаза, лихорадочно оценивал дистанцию меж кораблем и несущимся облаком и видел, оно приближается так быстро, что никаких шансов не остается, оно уже вровень с верхушками мачт закрыло солнце, а в следующий миг и весь окружающий мир. Душераздирающие вопли понеслись отовсюду, с палубы, с мачт, с мостика, и тут же утихли.